This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Облакам заволокло даль былых минувших дней. На душе и грустно, и светло. Белый след седин оставил год. И снова на распутье, на разлете лет. Стою на год умней, но на год старше. Сумею ли найти единый верный путь, который вел к подножию креста? Знать хочу, откуда и куда. Времени течет река, и смогу ли я по ней плывя выплыть там, где вечная весна. И снова на распутье, на разлете лет. Стою на год умней, но на год старше. Сумею ли найти единый верный след, который б вел к подножию креста? облакам заволокло. Даль былых минувших дней на душе и грустно, и светло. Белый след седин оставил год. И снова на распутье, на разлете лет. Стою на год умней, но на год старше. Сумею ли найти единый верный путь, который вёл подножию креста, и снова на распутье, на разлёте лет. Стою на год умней, но на год старше. Сумею ли найти единый верный путь, который вёл к подножию Христа?
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, а вы слушаете христианскую радиопрограмму «Мир вам». В Ветхозаветней второй книге «Царств» в 19 главе записана история об одном старом человеке. Эта история станет сегодня вступлением к теме нашей радиопрограммы, и начнем мы читать со стиха 33 главы 19. Верзилий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзилию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзилий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет, различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзилия и благословил его, и он возвратился в место свое. Восьмидесятилетний старый человек нашел для себя хороший труд, несмотря на свой возраст. Он приносил пищу для людей Давида, когда Давид очень в этом нуждался. Прошло несколько дней, и Давид возвращается в царский дворец. И в знак благодарности Давид вот что предлагает Верзилию: «Иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзилий, прекрасно понимая свой возраст, отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет, различу я хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю?» Каждый человек, молодой или старый, должен хорошо понимать, где и когда он должен быть, какое положение занимать. Верзилий понимал это, и сегодня библейский текст ставит его в пример всем пожилым людям. на основании Библии. Авраам Фаст в нашей радиопрограмме говорит о том, как же приготовиться к старости и что должен делать человек в этом возрасте.
На одном братском собрании встал один молодой брат и говорит: а у меня вот такое-то мнение. А старый брат его ощёгивает: садись, ты слишком молодой, чтобы иметь мнение. Но пришлось посадить и старого брата, ведь так неправильно. Старые тоже должны правильно относиться к молодым. Не только чтобы мы старые требовали, чтобы молодые к нам правильно относились, но мы со своей стороны также должны правильно относиться. В церкви все на равных правах. И молодые, и старые могут высказывать свое мнение. Пусть оно будет неправильным. Ему надо разъяснить и убедить, что вот так правильнее по той и той-то причине. Так что правильно должны относиться с обеих сторон. Иоанн Креститель говорил о Иисусе Христе и о себе. Ему должно расти, а мне умоляться. Нам, старым, надо умоляться. Это наша доля. Мы когда-то были молодыми, когда-то мы шли вверх, мы добавляли, а теперь мы убываем. Мы убавляем, а молодые растут. Поэтому нам на это надо рассчитывать. Будущее принадлежит молодым, а нам будущее на небесах уже. И мы должны правильно относиться к молодым. Павел пишет Римлянам в 12 главе, в 10 стихе: «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Это как в церкви, как в обществе, так и в семье. Это должны все делать, но особенно молодые и старые, друг по отношению к другу. К одному адвокату пришел 17-летний юноша и стал жаловаться на своего отца. «Мой отец, — говорит, — невыносимый. Все его понятия со времен Ноя. Он невыносимый, с ним невозможно работать и жить. Он ничего не понимает, не соображает. Вот я молодой, я понимаю, а он никак». Ну, адвокат был лет 45, уже опытный, и он говорит: «Слушай, ты подожди. Когда мне 17 лет было, мой отец такой же отсталый был, как и твой. Когда мне 20 лет исполнилось, мой отец еще ничему не научился, и мы никак не могли с ним найти общий язык. Когда мне 25 лет исполнилось, я увидел, что мой отец что-то начинает понимать. Когда мне 30 лет исполнилось, отец вдруг больше начал понимать. А теперь мне 45 лет, и я часто советуюсь с моим отцом. Он кое-чему уже научился. Ты просто подожди, имей терпение. Старые люди тоже чему-то научатся, но им дольше времени надо». А молодой понял, что у него тут должен был творог созреть, и что там у него ветер должен быть выйти, а потом со временем они с отцом смогут найти общий язык. Это проблема многих молодых. А у нас, старых, тогда часто не хватает терпения, и у молодых свои проблемы. И когда возникает ссора, дети уходят из родительского дома, или молодые уходят иногда из церкви, потому что им не нравятся старые. Но это же не решение проблем. Ведь когда мы состаримся, мы поймем, что это было неправильно, и наши дети потом с нами будут поступать так же. Нам надо построить и сохранить взаимное доверие между поколениями. Это обязанность родителей, это обязанность руководства каждой церкви. Видя, что возникают проблемы между молодыми и старыми, сделать все необходимое, чтобы построить эти хорошие взаимоотношения и потом с Божьей помощью их сохранить. Нужно иметь часто общение молодых и старых, обмениваться опытом. Когда молодые слушают, почему старые вот такие, что они пережили в своей жизни, почему они вот тут так, а там так поступают и рассуждают, и узнают их прошлую жизнь, обстоятельства которых вырастали и жили они, тогда они лучше могут друг друга понять. А старые, слушая проблем молодых, могут лучше вникнуть в эту ситуацию и больше за них молиться. А просто на конфронтацию идти, ссориться, это не выход из положения, это, наоборот, приносит раздоры, ссоры и много слез. – это первое миссионерское поле любой церкви. Почти, можно сказать, во всех церквях больше всего крещаемых и семей верующих. Из мира, слава Богу, тоже идут. Это одиночные. А в основном подрастающие дети верующих – это наши крещаемые. Это наше миссионерское поле номер один. Поэтому здесь, именно в церкви, мы должны иметь духовных соработников на ниве Божьей. Я помню, в одной церкви я несколько раз был с группой подростков, их было 30 человек, они все ушли в мир. Потому что руководители этой группы были очень недуховные братья. И они все не пришли в молодежь, никто не пришел в церковь. Ну как жалко, их годы воспитывали родители, воспитывали на детских, воспитывали вот эти руководители подростков, и они ушли все в мир. Никакой пользы ни родителям, ни церкви от этого не было. Должны быть не только способные люди, должны быть духовные люди, которые бы воспитывали молодое поколение, соответственно, Слову Божьему, в страхе Божьем. Они также должны быть в молодежных и детских хорах или оркестрах. Тут тоже не только способные регента с хорошим голосом и музыкальным слухом быть, тут должны быть духовные наставники – чтобы они этих детей воспитывали правильно, в духе Слова Божьего, чтобы они были будущими членами церкви и наследниками Царства Божьего. Как хорошо, если проводятся поучительные, назидательные собрания для молодожен. Их тоже обучать надо. Ведь часто дома родители недостаточно обучают молодых, как жить в браке, как жить в семье. И по той причине потом возникают эти проблемы. Они необученными начинают жить вместе и делают ряд ошибок. Как хорошо тогда, когда более опытные братья и сестры дают учение и братьям, и сестрам, в свою очередь, как правильно нужно жить в браке и семье, как вести себя в церкви и в обществе. И чем больше мы наставим молодых, тем меньше придется потом наказывать. Они уже сами умудренные, наставленные, будут кое-чего избегать и кое к чему стремиться. Апостол Павел пишет Тимофею, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. Надо научать, как жить. Тем более те, которые, может, дети неверующих родителей, их не наставляли в этих вопросах. Они идут на ощупь, и поэтому часто делают много ошибок. Покуда наберутся опыта жизни, надо молодых, духовных братьев привлекать к служению в церкви для проповеди Слова Божьего, не только чтоб старые, но и молодые, не только молодые, но и старые. И то, и другое надо комбинировать. В братский совет заблаговременно надо подбирать новых молодых братьев, чтобы и молодежь имела своих представителей в братском совете. Не только пожилые, но и молодые. Не только молодые, но и пожилые, ибо будет косо. Должен быть баланс, равновесие. Молодые и пожилые. Кто-то газ дает, а кто-то притормозит где-то. И тогда опыт жизни, опыт служения от старых переходит к молодым. И надо для рукоположения заблаговременно готовить молодых служителей, чтобы не только старые почти до смерти были, а потом их сдвинут в сторону. И церковь не имеет уже опытных служителей, но заблаговременно через некоторые годы опять снова и снова рукополагать благовестников, учителей, чтобы они вместе с пожилыми братьями руководили в церкви, служили, перенимали опыт, когда старцы отойдут в сторону, чтобы они уже имели определенный опыт. Каждый служитель, как и каждый род или каждое поколение, является одним звеном в длинной цепи. Тут мы не первые, не последние. От кого-то приняли, другому передали. И чем лучше будет это взаимоотношение между молодыми и старыми в семье и в церкви, тем мирнее будет жизнь в церкви и больше благословений. Павел пишет: «И что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Не каждый может учить других. Есть люди, которые это лучше могут делать. Не все делайтесь учителями, говорит Иаков. Но есть люди, которым Бог даровал этот дар. И вот тех нужно найти в церкви и им доверить служение, чтобы они от других приняли и передали то, что ты слышал от меня. Не то, что ты где-то нахватался или наслушался. То, что ты слышал от меня, то передай верным людям, которые смогли бы передать и наставить потом и других. Надо своевременно наставлять и обучать и всю церковь. Мы живем во времени, когда многое меняется в жизни. Наше детство и молодость не сравнить с настоящим временем. Наши дети и внуки в совершенно других условиях. И тот опыт, который мы имели, часто недостаточен здесь, потому что другие обстоятельства, другая страна, другие условия. Мы жили во время диктатуры и гонений в молодости нашей, а сегодня благоденствие, изобилие, сегодня свобода во всех отношениях, и она не одинаково влияет на людей. Поэтому особенно опасно для нашего молодого поколения. И вот детей, подростков, молодежь нужно заблаговременно правильно обучать, как в доме, так и в церкви. В притчах говорит Соломон: «Настав юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». То есть то, что в детстве будет научено, этим путем идет ребенок потом и дальше. Обычно до 5 лет уже характер ребенка сложился. И то, что до этого не вложено, после уже бывает трудно. Поэтому надо заблаговременно делать это. Не только в семье, но и на членских собраниях, на братских собраниях. Павел, собрав пресвитеров Ефесской церкви, говорит им в Деяниях апостолов, в 20 главе, в 27 стихе: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». То есть не только односторонне одно говорить, но надо показывать все аспекты жизни и обучать людей как можно многосторонней. И чем больше люди в церкви будут наставлены, молодые, средние, старые, тем легче им будет потом править.
Не торопите меня годы, не ускоряйте жизни бег, не заглушайте зов Господний слепой поспешностью своей. Не торопите меня годы, как уставшего гонца, остановите на Голгофе у жертвы среднего креста. Не торопите меня годы, но как уставшего гонца, торопите меня годы, но дайте средь житейских бед во дни суровой непогоды любовью ближнего согреть. Не торопите меня годы, но дайте средь суровой непогоды любовью ближнего согреть. Не торопите меня годы,
чтоб я успел поведать всем, что от греха дарит свободу Христос, распятый на кресте. Я буду в песнях славить Бога, пускай звучит благая весть. Не торопите меня, годы, должна я петь и буду петь. Я буду в песнях славить Бога, звучит благая весть. Не торопите меня, годы, должна я славу Богу петь.
В чем проблема больших этих разномыслий между поколениями в наше время? Как я уже говорил, во-первых, прогресс в науке и в технике. Если мы вырастали пеши или, может, на конях, на телеге работали еще, помню, в детстве моем, возил сено на редване, после только велосипеды появились, то сегодня молодые дети уже имеют машинку, с которой они управляют, и они ездят. Имеют маленькие мотороллеры, где можно уже газ хорошо давать. Уже только они чуть подрастают, у всех часы на руках. Я уже школу окончил, когда у меня первые часы появились, велосипед появился. А сегодня только 18 лет, машина уже часто большая, хорошая машина, компьютер, все возможности. И мы, старые, отстали от этого, как та бабушка в городе. Мы не знаем, как многим этим пользоваться, а молодые люди всем этим могут пользоваться. И поэтому, чем больше прогресс в науке и технике, тем больше старые отстают от молодых. И кажется, что мы такие старые, такие забитые, никакого понятия не имеем. А Библия говорит, знание надмевает. Это опасность знаний. Много знать хорошо, но опасно в том, что человек, который много знает, становится надменным. Ты этого не знаешь? Да я все это знаю, значит, я выше тебя. Другой человек в другом отношении больше знает и опыт жизни набрал. Поэтому со знанием надо обходить правильно. Когда-то мой дедушка, с которым мы тоже не всегда имели общее понятие, был недоволен на меня и говорит, когда я был молодым, старые люди были умные, а дети были глупыми. Теперь, говорит, я состарился, сегодня старые глупые, а молодые умные, и я всю жизнь был глупым. Но я подумал тогда, может, оно и так, но я когда-то был молодым, сегодня я старый, и я не чувствую себя сильно глупым. У меня нет компьютера, у меня нет навигационных систем, я езжу по всей Германии, и все получается, и без этого. А молодые люди без этого не могут сегодня жить. С одной стороны, у старого опыт жизни, молодой, кое с чем он лучше справляется. Но это не значит, что кто-то умнее, а кто-то отстали. Каждому свое в свое время. И вот этот большой прогресс сегодня, он приносит нам определенные проблемы. Потому что старых считают отсталыми. Павел о нашем времени пишет следующее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра». Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таких удаляйся. Мы живем с вами в последнее время. Именно с такими людьми мы сегодня имеем общение в нашем мире. И из таких людей приходят в церковь и каются. Среди таких людей вырастают наши дети и внуки. И они в школе, на работе, из различных средств информации, они перенимают все эти вкусы и взгляды и приносят это в наши дома. И с этим нам приходится потом как-то приходить в конфликт. И эти наши дети, внуки, такими они приходят потом в церковь. И то, что нам, родителям, не удастся эти сорняки вырвать у них, с ними будут служителя в церкви заниматься. И наши дети становятся проблемными детьми в церкви. Поэтому от того, как мы их правильно дома наставим, зависит, как они себя потом будут вести. И вот изобилие и благополучие нашего времени являются бичом для того, чтобы правильно воспитывать детей. Дети недостаточно учатся работать, дома работы нету. Не хотят хорошо учиться, уходят из школы, у них нет аттестата зрелости. Десятки тысяч молодых людей, которые нигде не могут поступить на учебу, потому что они не докончили школу. И их потом кто-то должен кормить. Их кормят те, которые работают. А эти хотят жить на социальном обеспечении. И вот через это для всей нации становится тяжело. И эти молодые хотят пить, они наркоманы, они алкоголики, и они потом бунтуют и бушуют, и всем нехорошо. Поэтому вот эта проблема стала очень актуальной. И как часто дети и внуки наших членов церкви тоже запутаны в этих различных группах и связаны этими пороками. Поэтому Моисей говорит народу израильскому: «Не следуй за большинством на зло». Мир идет к своей верной гибели. Об этом говорит нам Слово Божие. И все, что делается в мире, на политическом, экономическом и религиозном фронте, это говорит о будущей и скорой гибели нашего мира. И вот тут большинство людей идут этим потоком. Христос говорит, что по дороге в погибель, которая имеет широкие ворота, идут много людей, а на узком пути их мало. Так вот, Господь предупреждает: не следуй за большинством на зло. Часто люди говорят, особенно молодые: так это все так делают. Нет, никогда не все, почти все. На стороне Бога в основном меньше людей. И всех людей до потопа 8 сохранилось. Из городов, которые уничтожил Господь, 3 человек спаслось. Лот и его 2 дочерей. И всех людей, которые вышли из Египта, из 11 колен, 2 вошли в обетованную страну, в Канаан. И кое-кто из левитов еще. Так что никогда не все. Нет, большинство идут на зло. И в наше время стадо малое имеет обетование получить вечную жизнь, говорит Христос. Поэтому мы и дети наши должны принадлежать к этому малому стаду. И если мы хотим, чтобы мы и наши дети были спасенные, нам нельзя идти за большинством на зло. Но надо плыть, как живые рыбы, против течения. Мертвые рыбы никогда против течения не плывут. Они идут по течению. А если мы хотим вместе с нашими семьями и церквями плыть против течения, против этого идущего в погибель мира, нам нельзя следовать за большинством на зло. Проблема еще и в том, что сегодня ценности или приоритеты неправильно расставляются молодыми людьми. Это не все люди одинаково сегодня могут себе установить. Молодые люди часто уходят из родительского дома, не думая о том, сколько горя они причиняют своим родителям. Какой плохой пример они показывают младшим братьям и сестрам. И если это делается также и с членами церкви, какой пример они показывают другому? Молодежи. Так нельзя даже поступать. Если кто имеет внуков, говорит Библия, пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Это обязанность молодых. А пожилым родителям говорится: кто не печется о доме своем, тот оставил веру и хуже неверного. И молодые, и пожилые, и старые, все должны вместе жить дружно в семье. И вопрос задать тебе: кому я хочу нравиться? Следуя за большинство, хочу я нравиться мне или миру, или Господу? Если я буду стремиться нравиться мне, то я могу делать все, что я хочу. Как-то один молодой парень мне говорит: а я хочу себе нравиться. Но ты поступаешь неправильно, а мне так нравится. Но если тебе так нравится, то делай, как тебе нравится. Но так же не делают в церкви. И ты сам себе не можешь дать спасения. А или мы хотим понравиться миру? Если мы хотим нравиться миру, мы должны делать все то, что требует или предлагает мир. Но мир нам спасения не даст. А если мы хотим спасения, его дает только Господь. Нам надо жить так, чтобы понравиться Господу. И если мы Господу будем угодны, Он дарует нам через веру по милости своей вечную жизнь. И вот это ставить приоритеты. Что важно? Мои чувства? Или подавляться миру, друзьям, подружкам? Или же спрашивать: Господи, что хочешь Ты, чтобы я делал? И вот как мы ставим наши приоритеты, от этого зависит потом наши поступки. Павел пишет Тимофею: «А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен». Если бы все поколения меняли бы свои взгляды, меняли бы образы или порядки между верующими, так как в наше последнее время, что бы за 2000 лет дошло до нас? Ведь сильно бы многое изменилось. Когда-то сделал в Америке кто-то такой эксперимент. Он художник, нарисовал очень красивую картину и поставил ее на выставке. Люди удивлялись. Это была картина богини красоты. Через неделю он нарисовал другую картину, немножко не такую красивую, и ночью поменял картины. И опять люди, не заметив перемены, восхищались этой картиной. Через еще неделю он третью картину нарисовал, еще немножко похуже, и опять подменил ее, и люди опять не заметили, так как разница была небольшой. И так он рисовал 50 картин. На 50-й картине вместо богини красоты ухмыляющаяся обезьяна. И вот он тогда ставит первую картину вместе с 50-й. И люди заметили эту большую разницу. Но то, что потихоньку менялось, а картина предыдущая убиралась, люди не заметили это. А теперь, когда вместе оно было, они заметили. И вот Павел говорит Тимофею: «Ты помни, чему ты был научен. Держи того, что ты имеешь, зная, кто тебя учил. И мы с вами, желая попасть на небо, должны жить по Слову Божьему, как молодые, так и старые, как в церкви, так и в семье, так и в обществе, чтобы вместе всем быть наследниками неба». Мы должны помнить и о том, что сильно манипулируется, то есть руководят сегодня молодыми людьми через средства массовой информации, через учебные заведения. Сегодня молодых людей совершенно иначе обучают, чем когда мы были молодые. Те вещи, которые раньше были запретны для детей, сегодня, наоборот, их стараются детям преподнести, внушить, что все это ничего плохого. Притчи 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи древней, которые провели отцы твои». То есть были границы между наделами, между участками на полях, и эти границы нельзя было передвигать. Но Господь установил с древности границы между народом Божьим и между миром, между Израилем и между миром, между язычниками, между Церковью Христовой и между миром. Есть определенные границы, и эти границы уже стоят почти 2000 лет. Но в наше время эти границы стараются передвинуть, и не внутрь, а внаружи. Сделать больше допусков, больше разрешить нам, христианам, для того, чтобы как-то удержать и молодых, и как-то уподобиться миру, и в то же время получить и спасение. И это проблема сегодня для многих молодых людей. Осия предупреждает такими словами: «Вожди Иудины стали подобны передвигающие межи, и залью на них гнев мой, как воду». То есть князья израильского народа допускали много изменений в своем народе. И мы часто читаем, что если царь был богобоязненным, и народ служил Богу. А если приходил царь безбожный, то и народ уходил от Бога. И они эти межи, эти границы между народом израильским и язычниками, они их сдвигали. И за это этот народ получил наказание. Гнев Божий был излит на них, как вода. И нам, особенно служителям, надо стремиться к тому, и к родителям в наших домах эти границы не передвигать. Если мы хотим попасть на небо, нам нужно жить так, чтобы понравиться Господу, чтобы Он доволен был нами, ибо Он один дарует вечную жизнь. Павел пишет Коринфянам: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть можно делать все, но оно не полезно. Оно может нами обладать. Есть вещи, которые не приносят пользы нам, верующим, а есть вещи, которые приносят больше пользы. Если у собаки будет кость, и кто-то ее хочет у собаки забрать, собака кусаться будет. Она эту кость хочет удержать. А как же забрать эту кость? Дай ей колбасу, она кость оставит. Если у наших детей, у наших молодых верующих только кости, нету истинного страха Божьего, нету истинного смирения, нету богопочитания, нету дорогих даров или сторон христианской жизни, то это как кость. А если родители и служители в церкви где-то что-то хотят забрать, поправить, они начинают быть агрессивными. А если мы имеем все то ценное, что дает нам Господь, мы сами оставляем это нехорошее. Как-то в одной фирме два молодых братья, их обучали там. И мастер говорит: «Я поехал в город, нужно инструмент купить, вот вам ваше задание, вы работайте, покуда я вернусь». Как только мастер ушел, один бросил сразу инструмент на верстак и сел и говорит: «Так, теперь мы хорошо отдохнем». А другой продолжает работу: «Так ты что еще работаешь? Мастер-то уехал». А этот говорит: «А мой мастер еще тут». У него был другой мастер. И его мастер еще был здесь. Они были оба верующие. Один старался делать только, чтобы вот этот мастер был доволен. А другой знал, что есть еще второй мастер. Вот так, если мы правильно будем воспитывать и наставлять, чтобы иметь страх Божий, чтобы жить так, как учит Слово Божие, то этих проблем не будет ни у молодых, ни у старых. «Все мне позволительно, но не все назидает», говорит апостол Павел.
Снег осыпал наспех землю, вьюга замела, но тепло еще вернется, подождет зима. Поспешила ледяная серебрить виски, хоть и с криком улетают жизни журавли. Поспешила ледяная серебрить виски, хоть и с криком улетают жизни журавли. Вереницей мчатся годы, вернуть нельзя. Нету жизни ни погоды, есть всему цена. С каждым мигом приближаюсь к небесам Отца. Мудрость свыше наполняет жизнью ног Христа. С каждым мигом приближаюсь к небесам Отца. Мудрость свыше наполняет жизнью ног Христа.
Бог осыпал наспех землю. Вьюга замела, но тепло еще вернется, подождет зима. Поспешила ледяная, серебрить виски, хоть и с криком улетают жизни журавли. Поспешила ледяная, серебрить виски, хоть и с криком улетают жизни журавли.
Приходит искренняя мудрость. Это последняя мысль. Что говорит Слово Божие? Или молодые, или старые? Кто же истинно мудр? И вот в книге Иова мы прочитаем один отрывок. Иов и его три старых друга долго спорили друг с другом. Много глав написаны. А вот пятый он долго слушал. Он был молодым. И, наконец, когда эти кончили спорить, он вступил в беседу. Это был Илиуй. И отвечал Илиуй, сын Варахилов, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят, дни и многолетия поучают мудрости». Вот слушайте, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разум. Немноголетние только мудры, и не старики разумеют правду. Я еще раз прочитаю 8 стих. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разум. Разум дает как молодому, так и старому дух Вседержителя, то есть Дух Святой. Дух Божий, мы можем долго жить и не набраться ума. Мы можем мало прожить и иметь уже много благословения от Божия. Мы можем быть молодыми и ничему еще не научены. Мы можем быть старыми и многому научиться. От чего это зависит? От того, в каком мы отношении к Духу Святому. И вот это должно быть нашей целью. Молиться о том, молодые мы или в среднем возрасте, или старые, чтобы нам иметь правильное отношение к Духу Святому, к Слову Божьему. И тогда Господь через Слово Свое наставит нас, чтобы нам правильно жить как в семье нашей, так и в наших церквях. В заключение я еще прочитаю 4 стиха из послания апостола Павла к филиппийцам. Это 2 глава, 1-4 стиха. Вначале он говорит о 4 качествах, которые эти братья и сестры уже имели. Итак, если есть у вас какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, и если есть какое милосердие и сострадание. Если есть. То есть эти 4 вещи у них были. Он за это благодарен. Но теперь он им желает еще 7 вещей. А их, видать, у них еще не было. И он говорит, начиная со 2 стиха. «То дополните мою радость, то есть я желаю, чтобы вы еще что-то имели. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот эти 7 вещей он желал им. Имеем ли мы первые четыре, которые имели филиппийцы? Если есть, то слава Богу. Но если мы эти следующие семь пожеланий апостола Павла еще будем иметь, то у нас не будет проблем между старыми и молодыми. Ни в семье, ни в церкви и ни в обществе. И тогда мы будем помогать друг другу на пути к вечной жизни, чтобы дойти до нашей цели. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Вот уж прожита жизнь, серебрятся виски, и сидишь ты в раздумье, что же в жизни ты видел, и морщины твои беспощадны они, говорят о тех днях, что в страданиях прошли. А душа в твоем теле так томится, страдает, рвется, хочет домой, в ту небесную высь. Отпусти ты ее, завтра вдруг опоздает. Дай свободу душе. Хочет домой, в ту небесную высь. Отпусти ты ее, завтра вдруг опоздает. Дай свободу душе, и к отцу ты вернись. Дни проходят, летят, жизни здесь, на земле. Так уходят они, где-то в вечности канут, а глаза лишь твои так уныло глядят. Нету радости в них, сердце полно печали, а душа в твоем теле так томится, страдает. Захочет домой, в ту небесную высь. Отпусти ты ее, завтра вдруг опоздает. Дай свободу душе, и к отцу ты вернись. А душа в твоем теле так томится, страдает, рвется, хочет домой, в ту небесную высь. Отпусти ты ее, завтра вдруг опоздает. Дай свободу душе, и к отцу ты вернись.
Дорогие радиослушатели, если вас заинтересовала тема нашей радиопрограммы, слушайте продолжение ее в следующей нашей радиопрограмме на следующей неделе.
Хорошо, если завтра ты снова увидишь эту зелень травы и цветение весны. А ведь может случиться, вдох последний услышишь и закроешь глаза, ты навек уж свои. Так спеши же сейчас, ведь душа так томится и тебя умоляет. Встань к Иисусу, приди. Она хочет спастись, спеши же сейчас, ведь душа так томится и тебя умоляет. Встань к Иисусу, приди, просит гордое сердце пред Христом умолиться. О, услышь крик души, она хочет спасти.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Жизнь пролетела, ты только заметил, голос сидит и резвость не та. Взрослыми стали уже твои дети, стала дороже и ближе жена. Трудно забыть все ставшее прошлым, и, надрываясь, несешь сквозь года. Давит на плечи твои эта ноша, тяжкая ноша греха, тяжкая ноша греха. Бог милосердный к людям заблудшим взывает сейчас. Что же ты медлишь, друг мой идущий, не зная куда? Время лукаво, и не заметишь, промчалось уже. Скоро предстанешь со всеми делами на Божьем суде. Бог милосердный к людям заблудшим взывает сейчас. Что же ты медлишь, друг мой идущий, не зная куда? Время лукаво, и не заметишь, промчалось уже. Скоро предстанешь со всеми делами на Божьем суде. Тех, кто отверг Божьего Сына, Он возлюбил, до конца возлюбил. И возложивши крест свой на спину, нес до тех пор, пока все не совершил. И на Голгофской горе, умирая, грех твой и мой он на крест пригвоздил. Ношу твою он своей называет, он всех простил и все кровью омыл. Бог милосердный к людям заблудшим взывает сейчас. Что же ты медлишь, друг мой идущий, не зная куда? Время лукаво, и не заметишь, промчалось уже. Скоро предстанешь со всеми делами на Божьем суде. Бог милосердный к людям заблудшим взывает сейчас. Что же ты медлишь, друг мой идущий, не зная куда? Время лукаво, заметишь, промчалось уже. скоро предстанешь со всеми делами на Божьем суде. К людям заблудшим взывает сейчас. Что же ты медлишь, друг мой идущий, не зная куда? Время лукаво, и не заметишь, промчалось уже. Скоро предстанешь со всеми делами на Божьем суде. Жизнь пролетела, ты только заметишь.